Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас 87-я встреча. Мы с вами в Евангелии от Матфея, мы с вами во времена нарастающей конфронтации попали. Да-да, все больше и больше противостояния между Христом и его учениками. Иногда Библию упрекают. Выражение-то какое, Библию упрекают. Но все же это бывает, надо в этом признаться. Библию упрекают в двух вещах. Во-первых, в ней, как говорят, нет конфликта. Вот какие-то длинные рассказы, длинные рассуждения, а конфликта, противостояния нет. Во-вторых, Библию упрекают в том, что в ней нет экшена. Вот этих быстро сменяющих друг друга действий, к которым мы сегодня так привыкли. Ну, по поводу первого обвинения, оно абсолютно беспочвенно, и выдвигать его могут люди, которые не читали Библию. Как так нет конфликта? Конфликт начинается с самого начала, с третьей главы Бытие. Этот конфликт между человеком и Богом. Более того, корни этого конфликта мы видим еще до третьей главы. То есть сама завязка в Библии очень короткая. Во многих художественных произведениях она гораздо длиннее, чем в Библии. Конфликт этот есть, конфликт развивается. Более того, это не единственный конфликт. Центральный, но не единственный. Что же касается экшена, то, пожалуй, соглашусь. Экшена в том виде, в том понимании, какое есть у многих из нас сегодня, в Библии действительно не хватает. Потому что писалась она для людей, которые готовы думать, а не просто увеличивать в себе адреналин и жить этим адреналином. И все же в Библии есть главы, которые иначе как экшен не назовешь. 15 глава Евангелия от Матфея – одна из них. Действие с самого начала и до самого конца. Кстати, если хотите целое Евангелие, целое евангельское повествование, которое можно назвать словом экшен, то читайте Евангелие от Марка. Вот оно такое. Такое с самого начала до самого конца. Оно самое короткое, но самое живое. Оно рассчитано на римлян, тех самых римлян, которые готовы были подписаться под лозунгом «Вини, види, винси». Пришел, увидел, победил. Итак, Евангелие от Матфея пока у нас, 15 глава. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, обратите просто внимание на то, что они начинают приходить к Иисусу. Они приходят, потому что хотят уловить его. Они приходят, потому что конфронтация уже есть, ему не надо идти в Иерусалим. Люди оттуда, представители элиты оттуда, приходят к нему сами. И они задают Иисусу вопрос: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Современному читателю сложно это понять. Мы привыкли, что помыть руки – это лишь вопрос санитарии, вопрос гигиены. Мы моем руки перед едой, даже если такой возможности нет, мы используем салфетки или различные жидкости для того, чтобы как-то освежить, продезинфицировать руки. Конечно, в Священном Писании это не было вопросом санитарии. Речь шла о ритуальном очищении, ритуальном омовении. Вот положено омыть руки перед едой для того, чтобы быть чистым, для того, чтобы чистым принимать еду. В некоторых христианских домах есть аналог тому ритуальному омовению. Я скажу вещь, которая для кого-то из вас может показаться неудобной, но я все-таки ее скажу. В некоторых семьях таким ритуальным омовением становится молитва перед едой. Я ничего не имею против молитвы перед едой, но проблема начинается в том случае, если эта молитва превращается в ритуал. Представьте себе мужа и жену, которые перессорились, переругались, они садятся за стол, складывают руки, так вот чинно, начинают молиться. Господи, благослови эту пищу. Как будто все нормально. Как будто только что не переругались. Они воспринимают эту молитву как ритуал. Как-то мне сказали, ну, если не помолено, то еда в горле комом застрянет. Вот такое же восприятие было и у фарисеев. Они говорят, твои ученики нарушают ритуал, нарушают заповедь. Конечно, эта заповедь не была от Бога, это была человеческая заповедь, человеческое установление. Интересно, что Иисус им даже не отвечает на этот вопрос. Иисус задает им встречный вопрос. Иисус сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Что же происходит, о какой традиции или нарушении заповеди, говорит Бог. В Ветхом Завете, в книге Исход, 20 глава, 12 стих, мы читаем «Почитай отца твоего и мать твою». Это заповедь. Это не человеческое предание, это Божья заповедь. Что же делали фарисеи? Они разрешали уход от почтения к отцу или матери по религиозным соображениям. Почтение предполагало, между прочим, что дети будут заботиться о своих родителях в старости. А ребенок, выросший ребенок, мог сказать родителям так. «Предки, слушайте меня внимательно. Я, конечно, понимаю, что должен о вас заботиться, но все деньги, которые я мог бы потратить на обеспечение вашей старости, я отдал в храм, я посвятил Богу. Поэтому вы ж извините меня, я выбрал лучшую долю, я отдал все Богу и заботиться о вас не буду». И вот об этом нарушении заповеди, вот об этой фактически отмене заповеди и говорит Бог. Сейчас скажу еще одну вещь, которая некоторых из вас, наверное, удивит. Мы, пасторы, служители, часто говорим о важности пожертвования, о важности служения. Да-да, но это пожертвование не должно идти вразрез с заботой о наших ближних. Мне вспоминается такой случай. У нас был человек в церкви, он был членом церкви. Мы знали, что он очень много жертвует в церковь. Каждый раз после зарплаты он приходил и давал большие суммы. Он говорил, я хочу жертвовать, мне это важно, я хочу служить таким образом Богу. Через какое-то время ко мне, как к пастору церкви, пришла его жена и начала жаловаться на мужа. Она говорит, вы знаете, пастор, мы еле-еле сводим концы с концами. И когда я спрашиваю мужа, куда делась зарплата, он говорит, ну ты что, разве не знаешь, я отдал это Господу, потому что я хочу служить Богу своими деньгами. Там была, друзья мои, не десятина, там было гораздо больше. И вот он считал, что его жизнь в его служении, в том числе и в материальном служении. Это был еще молодой христианин, который не совсем понял, что прежде всего важно заботиться о своей семье. Мы не имеем права сказать ближним, знаешь, все, что я тебе должен был отдать, я отдал на служение Богу. Надо ли говорить, что мы побеседовали с этим человеком, беседа была непростая, но он услышал, он понял. Иногда, кстати, мы используем служение в качестве отмазки и не только в финансовом плане. «Милая, — говорит муж жене, — у меня нет на тебя времени, потому что все время я посвящаю Богу». Мы говорим детям: «Знаете, у нас вот группа, у нас встреча, у нас библейский класс, у нас изучение, разбор, посещение, все что угодно. Вот все, что вы бы получили от нас, мы отдаем Богу». Если мы поступаем так, то мы становимся похожими на тех фарисеев. Но проблема этих фарисеев была глубже. Их служение Богу было лишь внешним. Они говорили: «Давайте мы отдадим ему много денег. Давайте мы отдадим ему много времени». Но сердце этих людей отстояло далеко от Бога. И вот в этом и заключалась их самая главная трагедия, на которую указывает Христос. 10 стих 15 главы Евангелия от Матфея. «И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». И даже ученикам было не вполне понятно, что он имеет в виду. 12 стих. «Тогда ученики его, приступив, сказали ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» То есть это слово стало для них соблазном. Соблазн переводится еще и как камень преткновения. То есть они оступились. Они не знают, куда идти дальше. Еще один перевод этого слова, греческий, между прочим, оригинал оттуда же, и русское слово «скандал». Русское «соблазн» переводит в Евангелиях греческое слово «скандалос». То есть твоя фраза, твои слова, твой ответ устроили целый скандал среди фарисеев. 13 стих. Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые вожди слепых. Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Вот это был еще один шок. Дело в том, что фарисеи считались тогда общепризнанными духовными лидерами. Спорить с фарисеем было плохим тоном. Фарисей по умолчанию все знает. Фарисей по умолчанию понимает, как поступать, как вести себя правильно. Фарисей по умолчанию самый духовный, самый праведный. А Иисус говорит о них две вещи. Во-первых, он указывает на состояние сердца. Дело не в том, что мы говорим. Дело в том, откуда эти слова исходят. Более того, дело не в том, что мы едим. Дело в том, что происходит из нашего сердца. Во-вторых, Иисус говорит о растении. Всякое растение, которое не Бог насадил, искоренится. И вот это еще интереснее. Растение — это система. Всякая система, в том числе и система религиозная, которую не Бог насадил, искоренится. Иисус указывает и на фарисеев, и на их систему, и на их мировоззрение. Между прочим, серьезный удар по религиозной системе того времени будет нанесен буквально через несколько десятилетий после жизни и земного служения Иисуса Христа. В 70-м году нашей эры, когда будет разрушен Иерусалимский храм. «Всякое растение, которое не Отец мой насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Вы думаете, что их духовное зрение больше, острее духовного зрения окружающих? Ничего подобного. Их время проходит. Сегодня в нашем обществе популярна религиозность. Не вера, а именно религиозность. Зачастую задаются вопросы: что есть, чего не есть в пост, да и просто, что есть и чего не есть. В какую одежду одеваться, в какую нет. Какую музыку слушать, а какую нет. Эти вопросы действительно часто задаются. Ответ на этот вопрос мы находим как раз в 15 главе. Главная тема — это не то, что входит в нас, а то, что исходит из нас, то, что исходит из нашего сердца.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Петр не может понять. Действительно, его сознание, его понимание жизни не вмещает того, что сейчас происходит. Того, что Иисус назвал носителей общепринятого духовного авторитета слепыми вождями слепых. Иисус отвечает им: «Неужели вы еще не разумеете? Ладно, фарисеи, а вы-то? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть немытыми руками не оскверняет человека». Опять-таки, я напомню, что речь здесь идет о духовном осквернении. Фарисеи приходят и задают вопросы Иисусу не потому, что хотят получить информацию, а потому, что хотят уловить, уличить Иисуса. Они спрашивают про руки, в то время как самая страшная грязь, самое страшное развращение находится в их сердцах. 21 стих. «И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“». Я хочу обратить ваше внимание на развитие этой беседы. Женщина-хананеенка, не израильтянка, женщина-язычница, женщина из народов, которые жили рядом с Израилем. Но обратите внимание на то, как она называет Христа: «Господи, сын Давидов». Она фактически претендует на него как на своего царя. Но он не является ее царем. Называя его сыном Давидовым, она переступает некую грань. Тот факт, что он просто сын Давидов, никак не отражается на ней. Представьте себе, что вы, живя, допустим, в России, приходите в посольство иностранного государства. В большинстве крупных посольств есть отдел, который предоставляет услуги гражданам этой страны. Ну, например, в американском посольстве отдел, который оказывает услуги американским гражданам. Вот если вы придете в этот отдел как российский гражданин и попросите о предоставлении какой-то услуги, какого-то документа, справки и так далее, эта услуга вам там оказана не будет, потому что вы пришли не по адресу. Вы делаете запрос, предъявляете претензию на то, что вам не принадлежит. Именно так поступила женщина-хананеенка, обращаясь к Иисусу. Она говорит: «Господи», но добавляет: «сын Давидов». Она не входит в юрисдикцию Давида. Она не входит в юрисдикцию израильского государства. Уповать на то, что он сын Давидов, ей совершенно не к лицу, ну просто потому, что она не отсюда, она не это гражданство имеет. 23 стих. «Но он не отвечал ей ни слова». И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». В Священном Писании мы видим здесь только одну ее реплику, но ученики говорят: «Она кричит». Очевидно, уже какое-то время она ходила и умоляла его, называя его сыном Давидовым. Ученики говорят: «Отпусти ее», в других переводах: «Отправь ее». «Сделай что-нибудь по этому поводу». Он молчит, он не отвечает. Но на реплику учеников он все-таки ответил. 24 стих. Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Фактически он говорит именно это: «Я послан к израильтянам. У тебя нет то гражданства. Ты не отсюда». Что же сделает эта женщина? Ее реакция поразительна. Осознание своей нужды, осознание своей безысходности оказалось выше каких-либо национальных, этнических интересов. 25 стих. Она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Она делает шаг. Она приходит к Иисусу, и она называет его просто «Господи, Господь». Это уже не обращение к сыну Давида. Это уже не обращение к представителю некой государственной сущности или государственной целостности, государственного учреждения, которому она не принадлежит. Она обращается к нему как к Господу. Да, он сын Давидов, но он Господь над всей землей, и каждый человек может к нему обратиться. Но тогда он должен будет переступить вот эти ограничения, которые первым переступил именно Христос. Христос помогает ей разобраться с ответом на вопрос. Он говорит в 26 стихе: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Испытание, которое устраивает ей Иисус, это испытание на смирение. Мы с вами читали в начале 15 главы о фарисеях. Фарисеям этого самого смирения явно не хватало. Они считали себя, во-первых, образованными, лучшими специалистами во всем, что касается духовного, а во-вторых, имеющими право. Мы здесь главные. Мы имеем право. И эта мысль потом в Евангелии будет звучать неоднократно. Женщина приходит, как ничего не знающая и не настаивающая на каких-то своих правах, а просящая милости. Он фактически назвал ее псом. Она даже не стала спорить. Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Да-да, это именно вопрос веры, не права, потому что права у этой женщины не было, а именно веры. Я напоминаю, что противостояние нарастает, но даже ученики еще не вполне ухватывают, не вполне, как нынче иногда говорят, въезжают в то, что происходит вокруг. И мы это увидим буквально в следующих стихах. 29 стих. «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих». Обратите, пожалуйста, внимание, множество многих. Мы уже видели этот мотив, он повторяется. «И повергли их к ногам Иисусовым, и он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими. И прославлял Бога Израилева». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что это язычники. Вот многие из этих людей были из язычников. Именно поэтому мы видим повторение такое: прославлял Бога Израилева. Не просто Бога, а Бога Израилева. И проверка для учеников. 32 стих. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге. Им идти долго до дома, никакого бистро или другой закусочной рядом нет. 3 дня без еды — это серьезно». То, что будет дальше, вам уже знакомо. Мы с вами помним об окормлении 5 с лишним тысяч человек. Вопрос, зачем это записано здесь? Я хочу предложить вполне очевидный ответ на этот вопрос. Мы-то помним. А вот смогли ли ученики запомнить? 33 стих. И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок. Опять все удивительно похоже. Но ученики снова наступают на те же грабли. Снова проявляют тоже неверие. В моем школьном детстве была такая распространенная поговорочка: «Чингачгук 2 раза на одни грабли не наступает». Поговорка абсолютно неверная. Наступает еще как. Ну, ладно, Чингачгук, может, и не наступает. А мы точно наступаем, и вы это знаете по себе, и я это знаю по себе. 35 стих. «Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, и опять та же приписка, кроме женщин и детей». Больше, значит? Ну, 2 раза точно. Обращу ваше внимание вот еще на что. «И ели все, и насытились». То есть не понемножку. Не так, чтобы поставить галочку «накормил». Нет, они действительно ели досыта. 39 стих. «И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские». Знаете, меня поражает Христос. Он восхищает меня 2 вещами. Во-первых, тем, как в нем проявляются Божьи качества, как они сочетаются. В частности, его справедливость, его милость. Во-вторых, тем, насколько он знает меня. Да-да-да, меня лично. Я читаю о фарисеях, вижу, что такая религиозность порой появляется и в моей жизни. Я читаю об учениках, и вижу, что подобное неверие также проявляется и в моей жизни порою. Я читаю о нем и нахожу утешение и радость в том, что и ко мне проявляется его милость. И за меня была пролита его кровь. А за вас? На этот вопрос я вместо вас решить не могу. Он между вами и Богом. Решайте. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.